Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый вечер. Завершается первая неделя Великого Поста, и ближайшее воскресенье в церкви называют торжеством православия. Вспоминается VII Вселенский Собор, на котором был установлен, вернее, защищено иконопочитание и установлен догмат о том, что почитать икону и изображение – это православно и правильно. Но, как всегда, в последнее время мы говорим, все события церковного календаря на фоне происходящих в мире и конкретно в стране событий воспринимаются как-то по-особенному. Вот для вас в этом году торжество православия в эту первую неделю, первое воскресенье Великого Поста, как чувствуется, с каким ощущением вы подходите к этому дню?
Я не могу сказать, что у меня есть какое-то выраженное ощущение в связи именно с торжеством православия, вот какое-то такое, которое я готов сартикулировать. Вот, в целом, просто ситуация такая, что пытаешься, несмотря на внешние, а может быть и из-за каких-то внешних вот этих сложных процессов происходящих, не растерять внутреннее. Вот, ну, обычная такая задача на Великий Пост. Вот. Ну, вот, вряд ли что-то большее я могу сказать, если ничего не придумывает несуществующего.
Я помню, что для многих прошлый Великий Пост стал таким очень временем интенсивных, скажем так, размышлений и определений копаний в себе, потому что пост начался вскоре после начала специальной военной операции, и мы как раз недавно переживали, ну, в кавычки это слово возьмем, годовщину, год, как мир изменился до неузнаваемости, и вот снова Великий Пост, который снова в этот контекст времени вписан. У нас с вами не было еще возможности, так, наверное, специально об этом поговорить, этот вопрос вам задать. Год, как началась специальная военная операция, и все так или иначе как-то этот год для себя отметили и какие-то итоги, если угодно, подвели, может быть, промежуточные того, что произошло, как мы на это смотрели, как мы об этом говорили, как, может быть, менялись чувства, ощущения, оценки, восприятие происходящего. Вот чем для вас эта годовщина стала?
Ну, вы знаете, есть какие-то, наверное, какое-то понимание ситуации, связанной там с общественно-политическим, там, международным, даже военным аспектом у каждого из нас. Но я не хотел бы об этом говорить, поскольку не считаю, что мое понимание в данных областях обладает какой-то особой ценностью. Вот. Я могу сказать о том, что неизменно, вот об этом я как минимум один раз мы с вами уже говорили, может быть, даже несколько, сейчас не помню, что когда ситуация, когда, вот как вы сказали, мир изменился, да, когда началась специальная военная операция, и у меня была первая лекция, и я долго думал, нужно ли мне что-то говорить на эту тему, поскольку с предметом лекции никак не связано было то, что происходит в мире, происходило на тот момент, происходит сейчас. Ну, а с другой стороны, вроде бы настолько важно, значимо и масштабно происходящее, что и происходившее на тот момент, что ничего не сказать тоже было как-то странно по моим внутренним ощущениям. И я тогда ребятам сказал, что вот я желаю всем нам не впускать в свое сердце два чувства – страх и ненависть. И, в общем-то, вот у меня за прошедший год я только укрепился в том, что вот эта установка, она очень правильная. Ну и, наверное, то, что мне кажется, что это важно всегда, но в текущей ситуации особенно, поскольку с любой точки зрения, с точки зрения там какой-то психологической стабильности человеческой и прочее, очень важно, занимаясь каким-то своим делом, делая свое дело, вот, делать его хорошо и концентрироваться на нем. Вот. И это есть и твой вклад вот, в общее течение, так сказать, жизни.
А вот атмосфера в МГИМО, в ВУЗе, который напрямую подчинен Министерству иностранных дел, в ВУЗе государственном, где, ну, просто как следует из самого нашего знания об этом институте, много экспертов-международников, для которых вся текущая ситуация – это сейчас не только то, что они переживают лично, но и предмет, если угодно, профессионального интереса и их профессиональных компетенций. Вот какая-то атмосфера изменилась за этот год? Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот у меня недавно был разговор с деканом факультета международных отношений МГИМО Андреем Сашенцовым, он и у вас в программе «Парсуна» был. И когда ссылку на это интервью в Ютубе у себя разместили авторы телеграм-канала самого факультета международных отношений, то там была такая фраза, что вот то, что мы в учебниках учим, как ситуация кризиса политического и международного, из учебников стала реальностью. Вот мы сейчас на практике все это видим. То есть такой актуализация всего произошла для людей, и это тоже еще один такой ракурс зрения на происходящего именно для международников. Вот я понимаю, что вы не каждый день бываете в институте, но как-то атмосфера ощущается там? Какова она?
Ну, я вот, когда вы начали задавать вопрос, я хотел сказать, что у вас вот недавно был в вашей новой программе замечательный, так сказать, адресат этого вопроса, декан факультета международных отношений, но вы, собственно, все об этом уже сказали, я только хотел бы, с вашего позволения, сказать, что, по-моему, очень интересный и важный получился разговор, и очень интересный, как принято сейчас говорить, проект, да, который вот вы сейчас реализуете. Спасибо вам большое.
Спасибо, да. Мы назвали его «Голосовое сообщение».
«Голосовое сообщение».
Ищите,
да, да,
в YouTube.
Да. Хорошее название. Ну вот, а что касается, вы знаете, ну, все-таки я действительно бываю там один раз в неделю, вот в этом семестре, я провожу занятия и ухожу, поэтому, честно говоря, вот окунуться в атмосферу вузовскую так как-то основательно, может быть, даже не вполне получается. На уровне вот вопросов, которые обращают студенты ко мне, и вот коммуникации со студентами, честно говоря, вот каких-то таких... Ну, то есть, понятно, что невозможно игнорировать ситуацию, да, я знаю, вот я недавно столкнулся в коридоре со студентом, бывшим, правда, ну, то есть, он, в смысле, моим бывшим, то я сейчас у него не преподаю, он, по-моему, на третьем или уже даже на четвертом курсе, ну, как минимум, на третьем. И вот он мне рассказал о том, что он на каникулах ездил в Мариуполь, вот, и рассказал о том, что он там видел, в качестве добровольца помогал, вот. Вот это, конечно, безусловно, создает... ощущение, ну, то есть ты понимаешь, что это не изолированная какая-то жизнь, люди вовлечены, и вот мне было очень так важно узнать, и я очень порадовался за него, что вот он такую поездку совершил, вот, вместе там с друзьями своими, вот, а так, ну, студенчество, может быть, в силу возраста не до конца переживает, как, не так, как старшее поколение, может быть, переживает происходящее, по крайней мере, я вот вспоминаю свой первый курс, когда распадался Советский Союз. И вот, конечно, ощущения наши, ощущения родителей, они были очень разными.
А какие у вас были ощущения тогда?
Ну, у меня не было вот там тех чувств, которые переживало старшее поколение. А что же теперь будет? А как же это возможно? Там и прочее, прочее. Ты был... Ну, поскольку я приехал там из маленького города в Москву, и там в течение полугода из гражданина СССР превратился в иностранца, поскольку из Казахстана приехал, то, несмотря вот на эти глобальные изменения, я все-таки занимался решением каких-то бытовых проблем. Это был 91-й год, там, конец 91-го, начало 92-го. Надо было где-то жить, что-то есть там и так далее. Вот. И эти проблемы, они как-то вот были более насущными для тебя, чем происходящее на общеполитическом горизонте в тот момент. Хотя это все было, безусловно, связано одно с другим, теснейшим образом.
Недавно состоялось послание президента Российской Федерации Федеральному собранию, где президент также поднимал, среди прочего, и темы, напрямую связанные с религией и церковью. Можно выделить два таких мощных мотива. Первый – это преследование церкви на Украине. И второе – это гендерная повестка, которая церковью защищается. Вот как вы, как представитель церкви, встретили эти пункты послания президента?
Ну, мне кажется, там много было важного, поскольку понятно, что сам формат этого послания и в любом случае выступление главы государства публичное такого уровня, оно исключает какие-то приходящие такие немаловажные вещи, да? Оно сконцентрировано на каких-то макро-вещах в первую очередь, и при этом, что можно отметить вот на протяжении многих выступлений главы государства, оно при этом связано с человеком, да? Вот, не отвлеченными какими-то категориями оперирует президент, а вот тем, что непосредственно касается жизни человека, да, конкретного гражданина, там, любого гражданина, точнее, не конкретного, а любого. И в этом смысле очень важно, что звучала тема, конечно, связанная и с религией, с происходящим в мире, с происходящим у нас. То есть здесь я вижу определенную преемственную и вполне четкую позицию, выраженную позицию государства, которая в том числе была зафиксирована в ряде поправок Конституции, которую мы относительно недавно принимали. Вот, то есть приверженность к ценностям, которые разделяют традиционные религии нашей страны, при понимании там, того, что могут быть разные представления о жизни у людей, президент об этом тоже сказал, что никто не собирается там вмешиваться и взрывать какую-то там частную жизнь, да, в каких-то вопросах, но есть общие представления, связанные в том числе и вот с религиозными воззрениями на вопросы семьи, например, и вот государство последовательно демонстрирует приверженность этим традиционным взглядам, что мне кажется, безусловно, чрезвычайно важным и в ситуации современного мира очень-очень смелым и мужественным. А что касается, ну, собственно, это и обе темы, которые вы обозначили, они вот об этом, с этим связаны. Но не менее важным мне, например, кажется и то, что говорил президент об образовании, об образовательной системе. И вот поскольку понятно, что с момента начала специальной военной операции некое то стремление, та попытка создать общеевропейскую образовательную систему и нас, нам войти в нее, она, в общем-то, ну, завершилась, что ли, да, так и не состоявшись в полной мере. Вот. И вот то, что был сделан акцент на создании или развитии, там, продолжение развития, формирование, окончательное формирование образовательной системы у нас, вот некие изменения в высшей школе, которые происходят и связаны вот с возвращением того, что мы называем специалитетом. Вот это, конечно, важно, тем более, что, понятно, формат послания, он не предполагал детализацию, сейчас этим занимается профильное министерство, профильные ведомства, но это, конечно, важно, потому что это тоже коснется многих очень в нашей стране, и все, что связано с образованием, могу там в очередной раз повторить, что это сфера важнейшая, потому что здесь завязываются, так сказать, развязываются узловые вопросы, связанные с любой сферой нашей жизни. И в текущей ситуации военного конфликта мы тоже нередко вспоминаем о том, что войны выигрывают школьные учителя. Это тоже очень важно. Вот. Поэтому вот эта часть послания тоже мне представляется чрезвычайно значимой. То, на что я отреагировал, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз, да, та часть послания президента Федеральному собранию, о которой я хотел тоже вас спросить, но вы сами уже предваряемые вопросы и упомянули, часть, связанная с образованием. У президента прозвучала мысль о возвращении к традиционной системе, когда подготовка специалистов идет от 4 до 6 лет. И сегодня, это, как известно, бакалавриат 4 года и магистратура еще 2, то есть всего 6 лет. А есть ли у вас какая-то, не знаю, может быть, от общения с коллегами по университету или просто как-то информация о том, что планируется теперь изменить? То есть мы отказываемся от бакалавриата и магистратуры, к чему некоторые вузы так долго шли и вводили усиленно. Понятно, что вы не представляете никакую профильную организацию, которая этим бы занималась, но что вам известно на этот счет?
Мне не так много известно на сегодняшний день. Я так понимаю, что пока это в процессе формирования находится эта новая система, здесь действительно так быстро, наверное, детали прописать невозможно. Обозначено общее направление. Кстати сказать, ведь магистратура-то, насколько я понимаю, тоже сохраняется. То есть специалитет, магистратура, аспирантура. Мне не вполне понятно, как это будет сочетаться, потому что магистратура все-таки это ступень, которая предполагает наличие бакалавриата. Может быть, здесь что-то будет как-то еще отрегулировано, видоизменено. Не знаю, бессмысленно как-то сейчас прогнозировать, не имея информации. Могу лишь сказать, что вот вы сказали, к чему стремились вузы. Это не то, что вузы стремились, просто была установка на вхождение в общеевропейскую систему с целью признания наших дипломов там. В этом была своя логика. А почему мы, наши вузы, перешли на систему бакалавриат плюс магистратура? Потому что они хотели, чтобы это признавалось за рубежом. Поэтому и причины, и целеполагания, они были вполне определенными. Ну, а поскольку это в любом случае сегодня, насколько мы понимаем, наших недавних партнеров по образовательной системе невозможно, то зачем, так сказать, сохранять то, что, к чему было действительно много вопросов и заставляло там исключительно из-за этих вот причин там, видоизменять учебные планы вот, и так далее. Поэтому вот это вот как раз довольно понятно, это составляющая происходящего в образовании высшем. А вот что касается того, как это будет выстроено, и особенно вот какие ступени будут сохранены и так далее, это здесь скорее надо просто подождать. Я надеюсь, что в ближайшее время и разъяснения какие-то будут даны со стороны Министерства образования, и какие-то конкретные шаги последуют. Я лишь могу сказать вот от лица, так сказать, не от лица, точнее, а будучи одним из такой большой армии преподавателей, что мы очень надеемся, что я очень надеюсь, по крайней мере, что вот в связи с тем, что изменения будут проводиться, уйдут какие-то вещи, ну, от которых стонут все, да, и которые многие преподаватели понимают, что они никак не связаны с реальным учебным образовательным процессом. Я имею в виду, прежде всего, там, количество бумаг, которые приходится заполнять, я имею в виду необходимость попадания в разные там, рейтинги цитируемости и прочее, когда, как сказал замечательный один мой коллега из МГУ, мы пишем там десятки, сотни там никому не нужных статей, которые никто не читает, да, пишем только для того, чтобы там индекс определенного значения достигал. Но это ни к науке, ни к образованию никакого прямого отношения не имеет. Не все, конечно, я не пытаюсь сказать, что все пишут ненужные статьи, но статья должна писаться, когда есть обоснование, собственно, научное, и никакое другое здесь не должно присутствовать. Вот все остальное, оно вторично, третично, а когда необходимость публикации, она вот становится самоцелью, да, публикаций многочисленных, то это обесмысливает содержательную часть или, как минимум, такой риск появляется очень большой. Вот. И я думаю, что вот есть надежда, что, может быть, как принято говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, может быть, эта ситуация тоже как-то будет откорректирована, потому что все-таки есть разные типы есть разные преподаватели разных предметов. Вот в конце концов, скажем, есть, вот возьмем наш альма-матер, который вы упомянули, там Институт международных отношений. Там очень много, поскольку преподается там более 50 языков, очень много языковых преподавателей. Вот зачем преподавателям языка, которые прекрасно знают свой предмет, зачем им в год делать каждому, да, то есть кто-то, пожалуйста, ради бога, публиковать статьи там в научно-реферируемых журналах. Они должны исследования проводить, филологические изыскания проводить, а получается, что и они должны это делать. Иначе у них будут сложности с сохранением, с прохождением по конкурсу и так далее. Ну, это же абсурд. Вот, поэтому, и так далее. Я вот сталкивался с преподавателями высшей школы из разных вузов, блестящими, я просто их лично знаю, блистательными лекторами, педагогами, замечательными специалистами, но вот у них там не хватало либо публикаций, либо каких-то там справок о прохождении курсов повышения квалификации, там умение работать в каких-то там программах компьютерных и прочее. Понятно, что человек должен совершенствоваться, и человек, работающий в образовании, вообще всю жизнь учится, но он и так учится. Вот, я имею в виду преподавателя, и это всегда было частью его жизни университетской, институтской. Но вот есть, так сказать, полезная надлежащая мера во всем, как говорили еще древние греки. И я думаю, что с тех пор мало что изменилось в этом смысле, в плане меры и важности ее.
Еще одна тема. На этой неделе вчера церковь вспоминала священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, подвиг которого напрямую связан со смутным временем, с событием, которая в российской историографии получила название польско-литовской интервенции. И сегодня, когда обострены отношения России и Запада, вот этот эпизод российской истории тоже вспоминают как один из элементов такого вечного антагонизма. Антагонизма России и Запада, но вечного ли? Вот сегодня тема так на острие, и многие люди, которые просто смотрят телевизор, просто получают информацию из интернета, вот живут в ощущении того, что все договорились, что Запад теперь враг навсегда, и так оно и есть. Как вы, как международник и американист в том числе, вот на эту тему смотрите? Россия хорошо, Запад плохо. Вот такое упрощенное понимание проблемы. Как вы с ним сталкиваетесь?
Ну, я как раз как международник и американист, правда, в прошлом, изначально это смотрю немножко по-другому. Скорее, на это как культуролог смотрю. Вопрос, там, я не хочу сейчас углубляться, может быть, даже в краткий экскурс и воспоминания, и напоминания, или рассказ о культурных, культурологических, простите, философских концепциях, которые были, разрабатывались разными философами и мыслителями, но которые исходили из разности там, из цивилизационных различий, делили там, культуры мира на разные типы, да, этим много кто занимался, и Тойнби, и Данилевский, и другие замечательные, интересные мыслители. А я лишь хочу сказать, что, конечно, вот если все-таки ближе к той прагматике международных отношений, которые вы сказали, понятно, что есть то, что сегодня принято называть национальными интересами, и они могут вполне себе не совпадать у разных государств, существует там баланс сил, существуют системы нахождения этого баланса сил и сохранения его, и ничто в этих системах не бывает вечным. Вот, меняются, кстати сказать, государственные границы, чему мы даже вот в наше поколение являются свидетелями на протяжении вот нашей жизни, мы видим, как это может происходить и в результате внутренних каких-то изменений, внутриполитических и в результате внешнеполитических. Вот. Но то, вот те категории, которые вы говорили, они уже такие оценочные, эмоционально окрашенные вещи, поэтому тут вот, ну, не вполне корректно говорить, вот как ты смотришь на это как международник, в том смысле, что международник просто оперирует другими категориями немножко, да, наверное, если он выступает как исследователь. Да? Вот. Ну, а то, что ситуация, скажем, отношения, ну, вот давайте так возьмем один аспект этого. России современной и Соединенных Штатов Америки очень плохие, началось это не год назад. Это, безусловно, так. Более того, я даже не готов сейчас вспомнить время, когда они были хуже, потому что готов согласиться с теми моими коллегами, которые говорят, что даже во времена холодной войны и противостояния, не знаю, там, 70-е годы, они были лучше. Есть такая версия, что, скажем, люди в Советском Союзе были настроены против американского политического истеблишмента, но они не были настроены антиамерикански. И, так сказать, наоборот. Да? то же самое применительно к Штатам. И, а вот сегодня ситуация изменилась, есть некий выраженный антиамериканизм. Я не готов сейчас говорить о научной такой состоятельности стопроцентной этого взгляда, но он, безусловно, имеет право на существование. В этом есть логика, и аргументы, которые сторонники этого взгляда приводят, они довольно убедительны. Да, там, в Советском Союзе выходил журнал «Америка», например, который показывал нам жизнь, там, не знаю, американских фермеров и прочее. Все это вполне себе, ну, было частью, вписывающейся вот в те непростые отношения государств. Вот. Поэтому я скорее вот готов согласиться с тем, что эти отношения сегодня, даже не только сегодня, я имею в виду сейчас, да, вот последний год, а последние там много лет, они сильно хуже. И, конечно, хотя наши вот западные партнеры, как их до недавнего времени называли, они стали говорить, что ж вы бесконечно повторяете, что вас там обманули и прочее, прочее. Но как бы к этому не относиться, если вот так холодно политологически проанализировать то, что происходило в взаимоотношениях США и России, начиная с 90-х годов, и в целом коллективного Запада, как сейчас принято говорить, и России, то очень сложно не согласиться с тем, что многократные попытки России выстроить какие-то отношения очень часто наталкивались на высокомерное и, ну, мягко говоря, прохладное отношение с той стороны. Ну, просто есть факты, а факты вещь упрямая, и с ними довольно сложно спорить. И многократные обещания, которые были даны в разных, так сказать, форматах, в разных видах, которые нарушались американцами теми же, ну, взять хотя бы тему там расширения НАТО и так далее. Все это, с этим очень сложно, этому очень сложно что-то противопоставить, потому что это реальность как раз-таки тех самых международных отношений.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».